Савва Моисеев. От судьбы не скроешься. От начала до конца. Читает Ольга Коломийцева. Аня сидела в холодной маршрутке и думала. Вот ведь нахал какой. Нет, я так больше жить не хочу. Сейчас проснется, а нас с Маришкой уже нет. Вот пусть и нервничает. А мы с дочкой у мамы поживем. Бабуля Маришку любит, балует, и мне будет спокойно. Аня обняла спящую дочку, посмотрела в замороженное окно. На часах в телефоне время 6:30 утра. Еще темно. «Ну ничего», — думала она. «Скоро приедем домой к маме и папе. Папочка, как всегда, наверное, будет недоволен, что я наконец-то бросила Андрея, но мамочка его убедит, что так и надо. А он, Андрей, пусть поживет один и поймет, как трудно без меня». Она разбудила 6-летнюю дочку и сказала, что выходим на следующей остановке. На улице ужасный мороз, и пришлось идти быстро, семеня ножками, чтобы не поскользнуться на ледяной дорожке. Вот и дом. Аня с дочкой на руках поднялась на 3-й этаж и позвонила в дверь. Дверь открыла заспанная мама в ночнушке.
«Анечка, Мариша, а что без звонка и так рано?» — пробормотала удивленная мама.
«Мы поругались, и я ушла», – парировала Аня.
«Как ушла?» – недовольно спросила мама. «Андрей на тебя руку поднял?» – спросила взволнованно мама. «Нет, не хватало еще этого», – ответила сухо Аня.
«Мариша, разувайся и иди в комнату». Оксана Владимировна повесила куртку внучки на вешалку и добавила: «А мы с мамой на кухне чай попьем и поговорим».
«Бабуль, я тоже хочу чай», – тихо сказала Мариша и посмотрела на маму и бабушку.
«Конечно же, тебе приготовим. Как остынет, я тебе принесу. А пока иди в комнату, моя красавица», – поцеловала дочку Аня.
«Давай, рассказывай, что произошло».
Оксана Владимировна поставила чайник на плиту, достала пряники со сгущенкой, шоколадные конфеты Аконт и села рядом с дочкой за стол.
«Он мне даже не подарил ничего на Новый год», – прослезилась Аня. «А мы уже 7 лет вместе. Хоть бы шоколадку купил», – заплакала она.
На всхлипывание Ани появился на кухне Олег Павлович, ее папа и муж Оксаны Владимировны.
«Ну, с Новым годом и Рождеством!» – улыбнулся он. «А что случилось? Что за слюни?»
– сразу удивился он. «Наша дочь ушла от мужа», – грустно произнесла Оксана Владимировна, вытягивая ладони кверху.
«Бьет, пьет или загулял?»
– печально спросил Олег Павлович. Аня посмотрела на отца заплаканными глазами, похлопала большими ресничками и отвернулась, не ответив.
«Он ей подарок не подарил на Новый год», – тяжко ответила Оксана Владимировна.
«И все?» – спросил глава семьи.
Он посмотрел на женщину коризненно и, недовольный, ушел к себе в комнату. На другом конце города, примерно в 9:25, Андрей проснулся и рукой начал общупывать место, на котором недавно рядом с ним спала Аня. Не найдя ее, он громко крикнул: «Анюта!» В квартире было тихо. Он прислушался к соседней комнате, где спала Маришка, но и там тоже было тихо. Тогда Андрей подтянулся в постели и встал. Он вышел из своей комнаты и зашел в комнату дочки в надежде увидеть там жену и дочь, но никого не обнаружил.
«Странно, куда они делись?» – подумал он.
Андрей посмотрел на часы, затем в окно, улыбнулся в зеркало сам себе и поставил турку на плиту, чтобы сварить кофе. «Наверное, Анечка взяла Маришку и уехала к своим родителям на Рождество. Но почему не разбудила меня? И зачем так рано они уехали?» – подумал Андрей.
«Может, будить не захотела?»
«Эх, моя красавица!» – улыбнулся Андрей. Он достал квитанцию, вложенную в книжку, которую он читал иногда по вечерам, под названием «Я буду ждать тебя летом» автора Яны Дрозд.
По этой квитанции он должен забрать свой заказ из ювелирного магазина. Перстень из белого золота с бриллиантом, который он заказал на прошлой неделе для любимой жены Анечки, и положил ее в паспорт. Мастер не успел сделать перстень к Новому году, поэтому Андрей решил подарить подарок жене на Рождество. Он выпил кофе с бутербродом и вышел из квартиры. «Заберу заказ и поеду к Ане и Маришке», – мысленно подумал Андрей. Через 3/4 часа он, довольный, вышел с готовым заказом из ювелирной мастерской. Ему очень понравилась гравировка внутри кольца, так как он и заказывал. Андрей счастливый сел в машину и поехал домой.
Надо переодеться к праздничному столу и поехать к маме и папе Ане с подарками, думал Андрей. Как только он зашел домой, зазвонил телефон. На связи был его начальник по работе Артур Гаврилович.
Андрей, как ваше предпраздничное настроение?
Спасибо, Артур Гаврилович, все отлично. Собираюсь к теще на блины. Мои любимые уже там, ответил настороженно Андрей, предчувствуя что-то неладное.
У нас проблемка небольшая. Водитель, который должен был отвезти груз в соседний город, заболел серьезно. Поэтому нужно выполнить этот заказ и отвезти груз. Оплата двойная в праздничный день, так что, Андрей, теща подождет. На вас одна надежда. Там очень и очень ждут груз.
Спокойно, но требовательно попросил Артур Гаврилович.
Ну хорошо, поеду, раз это очень нужно.
Уныло, но безотказно ответил Андрей.
Машина стоит на базе, уже груженная, и все документы в бардачке. Удачи и хороших праздничных выходных,
сказал директор и закончил разговор. Андрей забежал домой, быстро переоделся и выехал на базу. На базе его ждала груженная товаром машина. До соседнего городка под названием Залесье Андрей доехал быстро, и уже в час после полудня он разгрузился и радостно выехал в сторону дома. Погода была морозная, но солнечная, и от этого Андрею захотелось петь. Но так как он не умел петь, он включил радио.
«Надо же позвонить Ане и сказать, что я приеду позже», – подумал Андрей. Но пошарил по карманам, а телефона нет. «Точно, я его забыл на тумбочке в коридоре, когда переодевался дома», – вспомнил он. На радиоволне звучала песня «Услышит весь район» в исполнении «Добро». Он заслушался. Впереди появился крутой поворот, и когда он выехал с поворота, Андрей увидел, как на него несется по встречной полосе огромная фура, которая шла на запрещенный в этом месте обгон. Андрей автоматически вырулил руль рабочей машины на обочину, но так как скорость была большая, машину занесло и выкинуло в кювет. Он схватился за руль, мгновенно пронеслась в голове вся жизнь. Машина была уже неуправляема, так как она была в полете и держала курс по инерции прямо на огромный ствол высокого дерева. Удар, еще удар. Первый удар машины был об дерево, второй – об землю. Но Андрей вылетел через лобовое стекло после первого удара и упал на густой кустарник, который облегчил ему падение о землю. Он скатился и лег на спину. Дальше он увидел, что возле него бегают люди, потом его положили на носилки и сделали укол. Потом темнота. Анюта с мамой готовили праздничный стол на кухне. А Олег Павлович, отец Ани, сидел в комнате рядом с Маришкой и наблюдал за ее рисунками на альбомном листе.
«Мариш, а мама с папой ругались вчера?» – спросил украдкой Олег Павлович.
Девочка разукрашивала черным фломастером забор на листке, не глядя на деда, ответила.
«Дедуль, ну разве они будут при мне ругаться?»
«Ну да, верно, не будут». «А что ты рисуешь?» – спросил Олег Павлович.
«Ну ты даешь, дед, не видишь? Это же забор!» – проговорила Мариша.
«А почему он такой черный у тебя?» – любопытствовал дед.
«Потому что его покрасить надо, а краски пока нет», – ответила внучка.
Оксана Владимировна нарезала на кухне крабовое мясо на салат и смотрела на грустную дочь.
«Мне кажется, ты перегнула палку, собираясь разойтись с Андреем. Надо было хотя бы поговорить и обсудить ситуацию, а не так вот, сломя голову, решать в единственном числе», — сказала она дочке.
Аня молчала и смотрела в окно. «Ну, хотя бы позвони и скажи, что ты, Мариша, здесь. Что он ответит?» — продолжала мама. «Ладно, ладно, позвоню, прямо сейчас и скажу», — нервно ответила Аня и набрала телефон мужа. Послышались гудки, но трубку Андрей не брал. Ане это не понравилось, что муж не брал трубку. Она набрала еще раз ему на мобильник, еще раз, но безрезультатно.
«Вот видишь, мама, он даже трубку не берет, потому что он меня не любит. У него кто-то есть, вот и все», — прослезилась Аня.
Как ни старались родители успокоить и развеселить дочку, у них это плохо получилось, и поэтому рождественский ужин прошел в напряжении. Аня сказала родителям, что пока поживет с ними, а дальше будет видно. Мама с папой согласились, ведь рядом будет и их единственная внучка, славненькая Мариша. Зайдя в свою комнату, Аня уложила дочку на кроватку, подождала, пока она уснет, а потом легла сама. Разные мысли лезли ей в голову. Она представила, как ее муж, которого она сильно любила, сейчас лежит где-то на кровати с какой-то девицей и обнимается. Она взяла телефон и еще раз позвонила ему. В ответ она услышала только длинные гудки. Но трубку Андрей не взял.
«Все, развод!» –
уверенно решила Аня и повернулась на бок спать. Андрей открыл глаза. На него смотрела голубоглазая блондинка в белом халатике. Он попытался встать. «Где я?» Девушка в белом нежно обняла его руками за плечи и успокоила. «Все хорошо, вам нельзя двигаться, вы в больнице. Как ваше имя?»
«Мое имя?» — повторил Андрей. «Я не помню», — ответил он.
«Как я здесь оказался?» — слабым голосом спросил Андрей. «Вы попали в аварию, машина сгорела, МЧС вертолетом доставили вас в столичную клинику», — рассказала ему девушка. «Вам сейчас нужен покой. Лежите и поправляйтесь, а я навещу вас позже». Девушка встала и вышла из палаты. Андрей осмотрел комнату и посмотрел на окно. Крупный пушистый снег падал на улице за окном. Андрей попытался что-то вспомнить, но у него не получилось. Он закрыл глаза и уснул. Анна Константиновна, главврач столичной больницы, собрала срочное совещание и дала вводные и указания медицинскому персоналу, а также попросила уделить особое внимание вновь прибывшему накануне пациенту после аварии. Пятиминутка закончилась, и врачи разошлись. Анна Константиновна облокотилась на спинку стула и вспомнила ночной сон. «Трасса, горит машина», а рядом лежит молодой человек, протягивает к ней руку и шепчет: «Аня, милая, помоги!» Она увидела нового пациента после аварии, как пришла на работу, и вспомнила, что именно его лицо она видела во сне. Молодая, успешная девушка Анна на свою жизнь не жаловалась. Ее отец, знаменитый хирург, сделал все, чтобы дочь стала талантливым врачом. И вот уже 2 года она занимает должность главврача в клинике. Ее хватку и профессионализм в работе положительно оценивали опытные, с большим стажем, заслуженные врачи столицы.
«Карьера, зарплата, свой 2-этажный дом на элитном участке, плюс квартира возле клиники, про машину я уж молчу. Все есть, полный пакет достатка. Но почему нет нормального, простого, доброго и отзывчивого мужчины?» – спросила она у мамы. «Почему мне, красивой девушке, попадаются одни
Анна несколько секунд думала, как бы их назвать, этих одних. «Ну, не те», — с выражением добавила она. «То лентяи, то скупые, то альфонсы и неуверенные в себе мужики. Почему? Разве я не имею права на семейное счастье?
А я хочу тепла, любви и ребеночка», — добавила она.
Елизавета Кондратьевна налила фарфоровую чашку зеленый чай «Титинг» и приблизила ее к дочери. На столе стоял уже нарезанный на небольшие кусочки торт «Наполеон», который принесла Анна. Мама с жалостью посмотрела на дочь и спросила.
«А Вадим? Он же вроде как любит тебя, постоянно звонит, с цветами встречает».
«Ой, мама, боже упаси, Вадим, это вообще полный абьюзер и отдельный вид мужского пола».
«Это не для меня», — ответила Анна, пробуя кусочек торта.
«Ну, значит, всему свое время», — спокойно отреагировала Елизавета Кондратьевна.
«Может и так, но вот на той неделе к нам доставили пациента после аварии. Я когда его увидела, у меня сердце ёкнуло. Ты знаешь, увидела и поняла. Это мой мужчина».
«Да, смешно, но влюбилась с первого взгляда», — открылась матери Анна.
«И как его состояние после аварии?» — спросила заинтригованная Елизавета Кондратьевна.
«Пока состояние средней тяжести, но я думаю, что через недельку выйдем на удовлетворительное. Он парень сильный», — ответила Анна.
Выходя от мамы на улицу, Анна увидела возле своей машины Toyota BZ4X Вадима. Он стоял и как-то подозрительно смотрел на нее.
«А ты как здесь оказался?» — удивленно спросила девушка.
«Да вот проходил рядом, увидел твою машину. Решил подождать тебя», — ответил Вадим.
«Проходил рядом? Ну так и иди дальше, куда шел», — ответила Вадиму Анна и попыталась обойти его.
«Может, сходим куда-то?» Мужчина преградил ей дорогу к машине и взял грубо ее за руку.
«Вадим, ты мне делаешь больно, и мне рано завтра вставать. Разреши мне пройти?»
«Пожалуйста», — вежливо попросила Анна.
«Я устал уже за тобой бегать. Ты должна прямо сейчас пойти со мной. Ты же видишь, как я тебя люблю?» — нервно проговорил мужчина. Вадим взял Анну за руку и попытался притянуть ее к себе ближе.
«Вадим, но у меня другие планы не только на сегодня, но и на остальную жизнь. Для меня ты просто хороший знакомый, но не более. И у меня уже есть мужчина, который мне приглянулся», — пробовала объясниться Анна. Она хотела убрать его руку со своего запястья, но у нее не получилось. Лицо Вадима резко поменялось. Он еще крепче схватил Анну за руку и насильно повел за собой.
«Ну хорошо. Куда мы идем?» — спросила она.
«Сейчас узнаешь», — загадочно ответил он.
Ане стало не по себе и немного страшно. Она вырвалась из его цепких рук, а когда он пытался схватить ее снова, она толкнула его в большущий сугроб, быстро развернулась и побежала к машине. Вадим неуклюже выбрался из сугроба и побежал вдогонку за ней, но он не успел. Анна уже сидела в своей машине и заблокировала двери. Вадим дернул ручку двери, но она была закрыта. Он посмотрел ей в глаза через стекло и процедил: «Ты все равно будешь моей». Анна отвернулась и нажала на кнопку запуска двигателя, включила передачу и резко нажала на педаль газа, вывернув руль, чтобы не задеть его.